Мое желание сегодня прочитать текст Священного Писания, поразмышлять вместе с вами. Я предлагаю вам вместе, давайте поразмыслим стих за стихом Евангелия Луки, 19 глава. Я буду читать 10 стихов сначала. Евангелия Луки, 19 глава, сначала 10 стихов. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он, то есть Христос, зашел к грешному человеку. Закхей же стал, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он, то есть Закхей, есть сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И сегодняшняя наша беседа с вами будет обращение Закхея, или сущность его спасительной веры, спасающей веры Закхея. Так вот, посмотрите, какова сущность благой вести. Один стих, 10, это гвоздь всего, смысл всего. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Найти. Вот она, истина Священного Писания, оценивающаяся ценой жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это самый важный и удивительный стих, хотя на первый взгляд кажется очень простой стих. Так вот, дорогие мои, вера возрожденного человека – это в действительности вера, которая возродила его к новой, доселе неизвестной жизни, жизни, неизвестной ему раньше. То есть это не только дала новую сущность для его естества, но вера возрожденного человека – это та вера, которая полностью отвергла все принципы старой греховной жизни, дорогие мои. Вот о чем говорит Священное Писание. И потому вера возрожденного человека ценится очень и очень высоко. Что я еще хотел сказать? Вы знаете, что в Священном Писании есть довольно много-много примеров, которые показывают вот эту измененную жизнь людей, которые уверовали, и эта вера полностью изменила их мировоззрение, изменила их естество и полностью преобразила их жизнь, что они стали в действительности, как Священное Писание говорит, новой тварью. Так вот, я недавно просмотрел одну книгу на интернете, Автор его Чип Ингрэм. Не знаю, правильно ли ударение я ставлю. Но эта книга есть в переводе на русский язык. Она называется «Чудесная измененная жизнь». Интересно, что пишет этот известный автор, окончивший Далласскую семинарию. Он пишет следующее, что если вы рождены свыше, то ваша жизнь может измениться. Дальше он пишет вот что, что Бог хочет, чтобы каждый верующий был изменен, то есть изменился. Я когда читал, интересно, думаю, что рожденный человек свыше, то есть спасенный человек, может измениться, а может и не измениться, да? Так выходит. Вы можете читать Священное Писание, и написано так, кто во Христе, тот, возможно, будет новой тварью. Или же Писание утверждает, кто во Христе, тот есть новое творение. Вот оно что. Рожденный свыше человек – это человек, вера, которая полностью изменила его. А если думать и утверждать, что возрожденный человек – это человек, которого жизнь может измениться, а может не измениться. Вот что говорит Писание. Так вот, и дальше он дает рецепты, как, что нужно предпринимать, чтобы жизнь наша изменялась, улучшалась, при каких условиях, и как ты можешь узнать, он пишет, что твоя жизнь в действительности изменилась. Я читаю и думаю, представляете, человек был слепой, Христос дал ему зрение, и теперь слепому человеку что, нужно удостовериться, а как ты знаешь, что ты не слепой теперь? А ты зрячий. Ну, есть логические, то есть логика в этом вопросе? Ну, как ты знаешь, что ты зрячий, а не слепой теперь? И автор говорит того, для того, чтобы ты узнал, как ты можешь узнать, что жизнь твоя изменилась? И многие другие. Лазарь, который был мертв, лежал уже 4 дня в гробе, теперь он воскрес. Хорошо, Лазарь, а как ты знаешь, что ты живой теперь, а не в гробе лежишь, мертвый? Вот что получается, дорогие. Что еще очень важно, дорогие? Как я уже сказал, есть много библейских примеров, которые показывают, что в действительности жизнь возрожденного человека, верующего человека, это жизнь на 180 градусов полностью изменена. Так вот, Писание показывает еще что очень важно, что вот эта вера, возродившая грешного человека к новой жизни, изменившая весь его внутренний менталитет полностью, что она может быть и очень часто она бывает там, где нам кажется, она должна быть меньше всего. И наоборот, нам иногда кажется, что вот в этих людях должна быть в действительности вера живая, на самом деле ее там нет. Ну, например, возьмите, дорогие, мы находим Священное Писание, в действительности, что вот эта возрождающая вера, она проявляется в самых невероятных условиях. Можно жить у дороги, как мы сейчас пели, сидел слепец с протянутой рукою. Можно жить у дороги, как этот слепец, и иметь живую веру в Господа Иисуса Христа. Это толпа, которая считала себя праведной толпой, потому что они окружали Иисуса Христа, она, наоборот, запрещала, говорила, молчи, замолчи и тому подобное, ты мешаешь нам слушать. Но слепец этот с протянутой рукой, он кричал, он взывал. Почему? Потому что его вера давала ему силу взывать Господу. единственному источнику, где он мог получить зрение. А вот посмотрите, другой человек, он является слугой самого известного пророка того времени в Ветхом Завете. Он видел многие чудеса, видел то, что творил Елисей, а результат проказа, которая Неемана, осталась на Гиезии. Вот вам результат, дорогие. Можно жить в доме отца, который поклоняется Ваалу, и тем не менее, дорогие мои, быть человеком абсолютно верующим, совершать Божьи дела и быть как Гедеон. Можно жить, как эта маленькая девочка израильская, которая была пленена ассирийцами, и она жила в доме, в гуще суеверий, идолопоклонства, идолослужения, и тем не менее она имела единственный представитель народа израильского, который имел живую веру. О ней сам Господь Иисус Христос засвидетельствовал. Он сказал, много было прокаженных во времена пророка Елисея, и никто не исцелился, кроме Неемана, сириянина. А как он исцелился? Вера этой девочки, которая находилась в этом доме. Как видите, какое интересное явление. Можно слушать самых великих проповедников и оставаться в невежестве и в неверии. Можно быть в самой наилучшей церкви и оставаться в невежестве и в неверии. Да что там в церкви? 3,5 года Иуда слушал самого великого, самого знаменитого проповедника, самого Господа Иисуса Христа, видел его чудеса, слушал его животворящее слово, и тем не менее, как был невеждой, так и остался невеждой. Вот что случается. Так вот, дорогие мои, исследуя этот текст Священного Писания, почему я сделал такое вступление, что еще для нас очень важно и необходимо знать, когда мы исследуем Священное Писание? Нам нужно глубоко осознавать, исследуя тот или иной текст Священного Писания, что последовательность описываемых событий тем или иным евангелистом является для нас очень огромную ценность. Это не просто евангелисты описались, но пришло на ум и записал, вспомнил и записал. Дело в том, что их умом руководил сам Дух Святой, и поэтому в любом Евангелии последовательность события имеет очень огромную ценность для исследования Священного Писания. Итак, что Нам нужно, дорогие, научиться исследовать Священное Писание в комплексе. Так вот, давайте мы посмотрим, что же здесь, что предшествовало обращению и спасению человека по имени Закхей, чему нам нужно научиться. Так вот, дорогие, нам на первый взгляд кажется очень просто и очень легко. Но на самом деле это совсем не так. Итак, посмотрите, если вы возьмете 17 главу Евангелия от Луки, что вы найдете там? Господь заканчивает предупреждение о последнем времени, и Он приводит дальше удивительные примеры, и потом Лука, как бы подводя черту, показывает всему этому, что «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». А перед этим он дает целый факт, ряд фактов, подтверждающий эту истину Священного Писания. Вот оно что. Кроме того, Лука добавляет еще 2 события, которых вы не найдете в других Евангелиях. Итак, посмотрите дальше, 18 глава, о чем он описывает? Он описывает действия беззащитной вдовы. Это не то, что она верила судье, но это пример или притча, в которой Господь показывает, что вот эта женщина, она имела веру, что единственный, кто может разрешить ее проблему, это судья. И поэтому ничто не могло изменить то, что ее унижали, то, что ее оскорбляли, то, что ее пихали постоянно, и все, ее не могло остановить. Вот что значит живая вера возрождающего человека. Она не реагирует ни на какие обстоятельства. Она не хлопает дверью, ага, не приняли, пойду в другое место. Нет, это вера целенаправленная. Следующее, посмотрите, что мы находим. Дальше он описывает молитвы два человека. Симон фарисей и мытарь. Это с 9 по 14 стихи то же самое. О чем здесь идет речь? Какая главная цель для описания этого примера, который дает нам Священное Писание? А дальше мы находим в этой же главе описание встречи Господа Иисуса Христа с богатым юношей, который пришел к Иисусу Христу на правах своей личной веры, своего личного убеждения. Что еще мне доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? Вот оно что. Он ничего не понял. И, наконец, заканчивается эта глава, как тут сказано, когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. Да, сидел слепец у дороги. Предшествующие впереди заставляли его молчать. А как же он нарушает благоговение? Мы тут слушаем самого Господа, а вдруг какой-то слепец мешает нам тут. Но нет. Вот эта вера, дорогие мои, возрождающая вера, это показывает, что Христос пришел взыскать и спасти погибшего, то есть тех людей, которые разочаровались в этой жизни, которые видят и убеждены абсолютно в бессмысленности всего того, что предлагает этот мир. Единственная надежда – это Господь. Вот эта вера. Эту веру никто не может убить и никто не может остановить, потому что эта вера – Божий дар. Так вот, чего искал Закхей? Давайте мы посмотрим. Второе, что мы находим. Итак, Закхей в поисках. Конечно, он был очень богатый человек, человек поиска. Чего он искал? Как вы думаете? Во-первых, Закхей много слышал об Иисусе Христе, потому что слава Христа о его делах, о том, что он творил, о том, что он совершал, она стала достоянием, она стала известностью для всех жителей той страны, Палестины. И в Десятиграде, и в Галилее, и в Самарии, везде, везде, везде. Помните, даже Иисус Христос однажды ушел далеко там в одно селение, далеко от Иерусалима, от Иудеи. И там была одна женщина, которой дочь жестоко бесновалась. И он пришел туда совершенно тихо, неизвестно, но и там слава о его делах, о его чудесах стала известна. И она тут же пришла. Почему? Потому что она поняла, что только он может помочь ей в этом горе и в этой беде. Поэтому Закхей хорошо знал и хорошо слышал о славе, которая ходила вокруг Господа Иисуса Христа. Так вот, конечно, он, возможно, тоже имел чувство неудовлетворенности, как многие заявляют и проповедуют, что Закхей имел чувство неудовлетворенности, как имел в свое время этот богатый юноша, что богатство его не удовлетворяло. Ну, куда пойти? Ну, ладно, пойду, что мне еще доброго сделать? Дорогие мои, если бы Закхей искал спасения, то он бы никогда бы не залез бы на дерево и не спрятался бы там в густой листве смоковницы. Представьте себе, если бы Христос не обратил на него никакого внимания, и так бы он ушел бы, и так бы остался бы Закхей неспасенным. Чего иногда мы ищем, дорогие мои? Причина искания спасения? Нет, посмотрите, что написано. Итак, вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Нам хочется видеть Иисуса. Многие люди шли для того, чтобы увидеть Иисуса. Почему? Слава – это естественно. Дорогие мои, когда мы слышим о каком-то известном человеке, который пользуется огромным влиянием в обществе, имеет огромную славу, конечно, мы склонны к тому, чтобы увидеть, о, посмотреть, а что это за личность, а как он выглядит, а как он одевается и тому подобное, многие вещи. То есть мы склонны воображать, что в его внешности есть что-то необыкновенное. Так мы думаем. Если человек пользуется какой-то славой и известностью, значит, в нем что-то есть особое, величественное, необыкновенное. Об Иисусе Христе читаем, не было в нем вида ни величия, который бы нас привлекал к нему. Так вот, вот эта слава, дорогие, разве это не так? Люди этого мира, о которых идет слава, они все стараются увидеть, а как он одевается, а как он ходит, а какие прически он носит, для чего? Подражать этому человеку, так одеваться, манера поведения и тому подобное. Вот для чего эти люди хотят видеть, и поэтому начинается лихорадка, подражать во всех манерах жизни этого человека. И если бы Закхей в действительности искал спасения, то, конечно, он бы не прятался в густой листве смоковницы, как Адам когда-то согрешил и спрятался. И только потому, что Господь нашел его в этих кустах, Господь искал, он получил спасение. Так вот, дорогие мои, Закхей, конечно, хотел видеть, хотел знать, что это за человек. Что можно еще сказать по этому поводу? Посмотрите, итак, конечно, он был мал ростом. У него была проблема. Он был мал ростом. Если бы он, конечно, был как Саул, помните, он на голову выше был в Израиле, конечно, он бы там всех бы растолкал бы, он бы все-таки дошел бы до Иисуса Христа, но в его положении никак не подходило. Да, он был мал ростом, но для нас это замечательный пример для подражания. Желание видеть Иисуса, оно преобладало в нем абсолютно над всем другим. Да, он был ненавидимый этими людьми, потому что он был не только мытарь, он был даже начальником мытарей. Это был предатель своего народа. Конечно, это одна сторона. Другая сторона, то, что Бог обидел его ростом, маленький ростом, тоже не мог ничего сделать. Братья, дорогие сестры, но что бы вы хотели, быть ростом, как Саул, на голову выше, и оказаться неверным, и отвергнутым, или быть ростом, как Закхей, но быть спасенным? Мы очень часто неверно воспринимаем приоритеты мира этого. Мы очень часто ценим совершенно не те достоинства в человеке. Да, мы ценим рост, да, мы ценим фигуру, да, мы ценим красоту, да, мы все это ценим. Но внутреннюю красоту, дорогие мои, кто может увидеть? Кто может увидеть вот ту красоту, когда в действительности, как мы поем, красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь, проявись во мне, кто это дает? Это дает сам Господь Иисус Христос, когда Он, когда поселяется внутри, в сердце каждого человека. Да, лицо может быть обезображенным. Я как-то на интернете посмотрел самые такие невероятные случаи рождения людей в этом мире, просто удивляясь, как могут родиться такие люди, настолько обезображенные, то с двумя головами, то нога выросла у него на спине, не там, где нужно, еще другие вещи. Да, обезображен. И наш Господь был обезображен. Но внутренняя красота, она превосходит все. Как мы слышали, читалось сегодня, Он был свет в мире, и мир через Него произошел. Так точно и здесь, дорогие, Закхей имел проблему, он хотел видеть, но его настойчивость, она преодолела эти проблемы. Дорогие мои, когда у нас будет настойчивость видеть Иисуса Христа, проблемы другие разрешатся, они не будут стоять преградой на нашем пути. Заметьте, он вычислил, он знал путь, по которому должен будет идти Иисус Христос. Он проходил через Иерихон, и он написано «побежал». Это такому известному человеку, богатому, представляете себе, и бежать, это не совсем прилично для такого человека. Да, для простых работяг, тому подобное, да, они могут это делать. Но Закхей, такой известный человек, богатый, вдруг он, и он не побоялся, побежал, взлез на смоковницу. Его никто не видел там. Так вот, дорогие, посмотрите на реакцию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот он, сборщик податей, начальник. Он сидит в полном одиночестве, никого нету рядом с ним. Неужели его окамененное сердце может стать обителью Духа Святого? Неужели в этом мире найдется такой хирург, такой врач, который возьмет это каменное сердце и сделает, и поселит туда, положит сердце плотяное? Просто невероятно, дорогие мои. Все может измениться, все может произойти. Дорогие, мы очень часто делаем выводы, глядя на жизнь того или иного грешного человека, и мы делаем вывод, ну, этого человека все, только горбато говорит, могила исправить, все, больше никто не может. Нечто подобное случилось и с Закхеем. Помните, когда Христос зашел к Закхею, дальше мы читали, эти праведники, которые окружали Иисуса Христа, они начали роптать. Как он мог позволить себе зайти в дом такого нечестивого, грешного человека? Итак, заметьте, дорогие мои, итак, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Там, на смоковнице, сидел погибший грешник, спрятанный за листвою этой смоковницы. Он искал видеть Иисуса. Но Иисус прежде его видел его, знал его. Посмотрите, что делает Господь. Вдруг этот человек, запрятанный, которого никто не видел в этой густой листве, вдруг он слышит слова Господа: «Закхей, сойди скорее с дерева». Милый мой, это же для нас какое утешение! Своих избранных детей Бог знает каждого по имени. Мы, когда у нас много людей и тому подобное, мы не помним всех и как кого звать. А у Господа миллионы, миллионы, мириады спасенных, Тьмы тем, как говорит Священное Писание, тьмы тем и тысячи тысяч спасенных, и Он каждого называет по имени. Закхей, сойди скорее с дерева. Адам, где ты запрятался? И тому подобное. Он каждого зовет, дорогие мои, Он каждого зовет, любого грешника. Ни один грешник не может сказать, что он не был зван Иисусом для того, чтобы он мог спастись. Огромная толпа, которая окружала Иисуса Христа, она слышала замечательную проповедь, объяснение Священного Писания. Они не просто говорили там о политике или других вещах, когда шли в Иерусалим. Это был последний приход Господа Иисуса Христа в Иерусалим перед тем, как Его взяли и распяли. Они шли, они рассуждали. Да, Он очень интересные вещи говорил. Почему? Если эти люди запрещали этому слепцу, чтобы он обращался к Иисусу Христу, следовательно, в действительности Христос мог так увлекательно говорить, что все его слушали. Помните, когда первый раз он начал им говорить, и все, евангелист Матфей говорит, что люди, которые окружали Христа, они увидели. Почему? Потому что он учил не как книжники и как фарисеи, а как человек, имеющий власть. Так вот, дорогие мои, можно быть увлеченным проповедью Евангелия, можно быть увлеченным священным писанием, и Библия может лежать в вашем доме на самом почетном месте, и вы будете считать, о, это Слово Божие, но тем не менее ваша внутренность и мои. Да, вы умственно понимаете прекрасные речи, прекрасные проповеди, хорошие книги богословские и тому подобное. Вы знаете так, что Библия, да, в действительности, эта книга особая. Ведь множество великих людей этого мира имеют самые прекрасные, самые замечательные выражения о Библии. И многие верующие пользуются, говорят, о, посмотри, что сказал Наполеон о Библии и тому подобное. Хорошо, он сказал о Библии хорошие вещи, но сам-то умер нераскаянным грешником. Так какая, для чего я буду пользоваться выражением Наполеона, что он сказал о Библии, если у нас есть Библия, которая сама о себе говорит, что она есть действительности Слово Божие, предлагающее спасение всякому грешному человеку. Но проблема заключается в том, дорогие мои, что вот эта новая тварь в результате поселения Духа Святого или принятия Слова Божия, как Христос говорит, если пребудете во мне, и Слово Мое в вас пребудете, вот тогда начинается совершенно новое, старая жизнь полностью отвергается, все приоритеты мира становятся как грязь, как пыль, как мусор вонючий. Приобретается новая жизнь. Но проблема-то в чем заключается? Что люди при всем том, что они понимают красоту Иисуса, понимают полезность Слова Божьего и тому подобное, но им хочется жить и той жизнью. И как написано, сказано, что они и Бога не отвергали, и идолам служили. Вот что получается. Так не бывает, дорогие мои. Или же для нас прошлое должно быть перечеркнутое, и приемля Слово Его, приемля новую жизнь, или же мы живем в старой жизни. Посмотрите, этот человек, молодой человек, пришедший к Иисусу Христу, он сказал ему, он тоже хотел видеть Иисуса, но он что мне еще доброго сделать? И он ушел опечаленный. Почему? Потому что спасение принимается, дорогими, на условиях Божьих, не на наших условиях принимается спасение. Вот оно что, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. А это больно. А нам хочется жить и по плоти, нам хочется и плоти угодить, нам хочется и в развлечения поехать и тому подобное, но и в собрание иногда приходить. Если есть желание, как Закхей показывает нам сегодня свое искреннее желание о том, что он хотел увидеть Иисуса, ему даже и в голову не могло прийти та мысль, что он, запрятавшись там в листве этого, и вдруг, что он такую реакцию услышит со стороны Иисуса, кого? Духовный лидер Израиля скажет ему: «Закхей, сойди скорее с дерева, ибо ныне мне должно быть в доме твоем». Вот оно что, дорогие. Он хотел только увидеть Иисуса, а Господь дал ему гораздо больше. Вот оно, состояние, поймите, дорогие мои, какая цель, для какой цели люди стараются видеть Иисуса. Посмотрите, другой пример. Один богатый человек пригласил Иисуса Христа, чтобы он пришел к нему в дом, для того, чтобы разделить с ним трапезу. Вы помните, он тоже хотел побыть в общении с Господом. И надо же такому случиться несчастью, туда пришла вот эта женщина. Только ее там не хватало, нарушила вот его взаимоотношения. И что, когда она начала слезами омывать его ноги, волосами вытирать, что он говорит? Если бы он был пророк, то есть то, что он не мессия, абсолютно ясно для этого человека. Вот оно что. Он хотел видеть Иисуса. Для чего? Потому что он считал себя специалистом. Каким? Специалистом, который очень хорошо разбирается в людях. У нас тоже есть такие специалисты в церкви, которые очень хорошо разбираются в чужих судьбах там, и там он только в своей душе никак не может разобраться. Так вот, он был специалистом. И что мы находим? Он жестоко ошибся, этот человек. Закхей искал совершенно по другой причине. Да, он был мытарь, да, он был начальником, но к его чести нужно сказать, что, по всей видимости, он сам того не понимал. Он шел, чтобы видеть Господа. То есть он понимал свое положение, он понимал, что он не является желанным для этой толпы. Эта толпа им пренебрегала. Он знал себе цену, он знал то, что о нем говорили. Это грешный, погибший человек, предатель народа Божьего, предатель Израиля. И поэтому идти еще на глаза этой толпы, он не хотел этого делать. То есть он осознавал это. И поэтому он шел к Господу таким, как он есть на самом деле. И когда Господь, видя, что люди идут к нему такие, как есть на самом деле, а он пришел таких спасти и взыскать. Вот оно что, Господь, дорогие мои, знает своих по имени. И поэтому он говорит: сойди скорее вниз. Милыми, а нам очень трудно сойти вниз с вершины мнения, с вершины уважения себя. Ведь очень, люди сегодня в подавляющем большинстве в этом грешном мире, они знают себе цену. Они очень дорожат чем? Они очень дорожат мнением о себе. О, это унижение, оскорбление личности, нарушаются права человека, борьба за права. И поэтому люди это очень знают, этим дорожат. А Священное Писание показывает, если кто хочет получить спасение, отвергни себя. В В одной из книг, которую написал Шуллер, правда, он уже теперь не пастор церкви здесь, в Лос-Анджелесе, и он в одной из своих книг пишет следующие слова. «Если вы считаете себя жалким, погибшим и ни к чему непригодным грешником, очень сомнительно, чтобы вы получили спасение. Господь хочет, чтобы мы уважали сами себя, чтобы мы ценили сами себя. А Господь говорит: Закхей, спустись на низ, оставь вот это свое мнение о себе, о своей личности. Павел говорит: братья, не думайте о себе высоко, как вы думаете, но думайте о себе скромно, по вере, которому каждый Господь дает. Вот оно что. Спустись. И он это сделал. Посмотрите, что дальше написано. Когда Иисус пришел на это место, взглянул, 5 стих, увидел его и говорит: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Представляете? Быть пренебрегаемым всеми, быть ненавидимым всеми. И вдруг есть личность, которая считает его за личностью, считает его за того человека, с которым можно прийти и разделить трапезу. Вот какой наш Господь, дорогие мои. Вот как оценивает, недаром действительности, недаром он пришел взыскать и спасти грешного человека. Господь назначил встречу этому человеку в его доме. Конечно, Господь назначает встречи грешникам в разных местах. Кому-то он назначает встречу в его личном доме, кому-то он назначает встречу где-то там, чуть ли не на эшафоте. Помните, он назначил встречу для разбойника где? На кресте. Именно вися на кресте, разбойник уверовал и сразу пошел в рай с Господом Иисусом Христом. Для многих он назначает встречу на евангелизационных собраниях, а многих он приводит в Дом Божий и назначает встречу, и называет по имени. И он говорит: спустись с высоты своего мнения и прими спасение на моем условии. Я хочу поселиться в твое сердце. Я хочу дать тебе спасение. Но нет, люди говорят: о, мы должны еще порассуждать, мы должны поразмыть, я должен убедиться, я должен походить по другим церквам и тому подобное. И многие, как безводные облака, летают с одного места в другое место, так и не найдя спасения, потому что спасение не в церкви, а спасение в Боге находится. Вот оно что, сойди скорее с дерева. Итак, совершенная реакция толпы, которая окружала Иисуса Христа. Вот оно, что мы находим. Множество людей его окружало. Посмотрите, быть в толпе, которая окружает Господа Иисуса Христа, это еще не значит быть спасенным человеком. Даже те люди, которые вроде бы уверовали, помните, написано в Евангелии Иоанна, 8 глава, и многие из иудеев уверовали в Иисуса Христа, а в конце концов, оказывается, что это были совершенно неверующие люди. Христос сказал им: ваш отец – дьявол. Почему? Потому что вера в Иисуса Христа, она должна изменить нашу жизнь полностью. Вера в Иисуса Христа должна быть той верой, которая отвергла всю прежнюю жизнь и сделать нас в действительности новым творением. Так вот, дорогие, и многие люди, придя к Господу Христу, придя в церковь, многие вроде бы и слезы льют, и там и свечки ставят, и все говорят: ой, как хорошо побыть в храме Божьем, такое облегчение. Вы знаете, крокодил тоже льет слезы, но он ягненком не становится после этого. Так и здесь. Грешники тоже льют слезы и каются вроде бы, все. Но нету переворота, нету вот этой спасительной веры. Почему? Потому что слово его не принимается. Жизнь прежняя не отвергается. Религиозность и возрождение – это совершенно разные вещи. Заметьте, толпа реагирует, они начали говорить, они начали роптать, 7 стих, и все видят, то начали роптать, и говорят, он зашел к грешному человеку. Заметьте, Христос никогда не реагировал на мнение толпы. Бог никогда не делает опрос общественного мнения. Мы живем в то время, когда нам постоянно навязывают опрос общественного мнения. Вот оно мнение, вот большинство, вот как люди мыслят и тому подобное. Нет, Господь совершает свое дело на своем убеждении, так как Он понимает, так как Он этого хочет. Почему? Потому что общественность их абсолютно не реагирует, они абсолютно не обращают внимания на то, что сидел этот слепой человек. Их не волнует их судьба, то, что он просит милости, абсолютно нет. Им хорошо, они слушают слова Иисуса Христа, они удовлетворены, они его принимают как певца забавно, им приятно слушать ему подобное, и тому, им это нету, они не понимают того сокрушения, которое происходит в жизни грешного человека в его внутри. Для толпы Закхей пропащий человек, это нечистый человек, которого нужно сторониться и обходить 10-й дорогой. Эти люди далеки от спасения, дорогие мои. Вот он. А он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. И сегодня то же самое, дорогие мои. Христианство сегодня подобное, в большинстве случаев, подобно вот этой толпе, которые любят слушать вот эти приятные, замечательные, увлекательные речи выдающихся проповедников, пастырей. Милые мои, я не против того, что есть большие церкви, огромные церкви, но Писание учит и говорит, что церковь прежде всего должна быть церковью, а потом уже большой или маленькой. То есть это общество людей, даже двое или трое, помните, говорит Господь Иисус Христос, они должны прежде всего быть теми, в которых жизнь Иисусова в действительности новая тварь, а потом и большая. И потому, дорогие, не нужно путать церковь и толпу. Это совершенно разные понятия, церковь и толпа. И последнее, что я хотел сказать, четвертое, посмотрите, что произошло в жизни этого человека. Что произошло в доме Закхея? Нам интересно, что было подано на обед, какое блюдо или меню, чем он почивал Иисуса Христа, сколько блюд было подано. А кто обслуживал? Там уже не было Марфи, которая обслуживала когда-то. Да, мы очень часто обращаем внимание совершенно вещи, не имеющие никакого значения. Хорошо, а как долго он был в доме Закхея? Тоже Писание ничего не говорит. Наверное, Христос там рассказал Закхею, как сейчас эти брошюрки, 4 шага веры. Ну, некоторые говорят 4, некоторые, 10 шагов веры для того, чтобы спастись и тому подобное. А может быть, Христос сказал: Закхей, ты еще не умеешь молиться, повторяй за мной, я буду молиться, а ты повторяй. Лишь бы от сердца было сказано. То есть это современный стиль многих еврейских собраний. Или: о, Закхей, если ты не можешь, приложи руку к сердцу, что ты меня принимаешь. Пожалуйста. Ничего подобного мы не находим абсолютно. Но зато общение с Господом Иисусом Христом мы видим сразу в проявлении, когда эта толпа начинает бунтовать, когда эта толпа начинает здесь недовольствовать и тому подобное, и все, посмотрите, Закхей абсолютно не реагирует на них. Почему? Потому что с этого момента у него прямая связь с Господом, и эту связь никто не может нарушить. Дорогие мои, когда мы в мире с Богом, толпа не имеет никакой ценности, мнение общества для нас абсолютно не играет никакой роли. Они могут поносить, могут в темнице, могут в костре, могут на арене бросать. Если мы в мире с Богом, все не имеет никакой ценности. Вот оно что, как пишет апостол Павел. «Но стремлюсь, и не познаю ли я его, как он меня познал». Вот что для нас имеет сейчас ценности. Жизнь для меня – Христос, так точно и здесь. Посмотрите, он не реагирует, он ничего не говорит, но зато показывает результат возрождающей спасенной веры. В чем она заключается? Богатый юноша ушел опечаленный, хотя мог тоже показать. Здесь же Закхей говорит: «Господи», обращается не к толпе, «нет, с толпой у меня никакого дела нету, все покончено, разорвано раз и навсегда». Но он обращается к Господу и говорит: «Господи, половину имения моего отдам нищим». Ой, это довольно много. Половину состояния отдать нищим. А кого обидел? А он, наверное, же обижал, как вы думаете? Воздам четверо. Вот какая удивительная реакция прошла в этом человеке. Чудесное проявление веры. Вот оно что мы видим и наблюдаем. Богатство не помешало, нечестность его по отношению к его работе, к его служению не помешала, абсолютно нет. Почему? Потому что он стал новым человеком. Каменное сердце удалено, новое сердце, плотяное сердце. Вот оно что мы видим. Кто научил Закхея этому? Кто ему говорил, что он должен это сделать? Кто понудил Закхея таким способом распорядиться своим имуществом? Вера. Возрождающая вера. Это не то, что я говорю, пишет этот человек, что да, возрожденный человек может измениться, а может и не измениться. А здесь показано, что Господь Иисус Христос пришел спасти и такого негодного человека, как Закхей, и результат веры налицо. Вот оно. Он не зарабатывал спасение, дорогие. Он не покупал спасение. Не подумайте, что этим самым он покупал спасение у Господа. Он уже был спасен, он уже был возрожденный. Почему? Потому что, слушайте, что говорит Иисус Христос: «Ибо ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама, точно так же, как и вы». В чем сын Авраама? По вере, помните? Как говорит Священное Писание, Авраам поверил Богу, и все верующие являются детьми Авраама, как и мы с вами являемся детьми Авраама. Почему? По вере. Вот оно, он сын Авраама. Так вот, Священное Писание говорит о спасенных людях: «Ибо не тот иудей, кто такой по наружности», а Писание говорит, что это значит. И потому верующие в Иисуса Христа – суть сыны Авраама. И этот человек тоже быть. Итак, заканчивая это, еще раз хочу сказать о том, что в действительности мы видим чудеснейшее проявление спасительной веры в жизни этого человека. В действительности, рожденный свыше человек не только может измениться, а этот человек полностью изменен, абсолютно полное изменение происходит в жизни всякого рожденного человека. Изменилось его мышление, изменился стиль его жизни, вымогатель стал благотворителем. Вот оно что. Изменилось его отношение к ближним. То раньше он вымогал и брал, а теперь он раздал все. Спасение, дорогие мои, рождение свыше, полученное и получение вечной жизни означает полное изменение. Кто во Христе, тот новая тварь. Поймите, быть спасенным человеком – это значит иметь новое сердце, как мы поем, новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. И если сегодня вы чувствуете, что ваше сердце еще не изменено, идите к Иисусу. Да, у вас будут преграды, но Господь говорит, спуститесь на землю, станьте теми, кем вы должны быть, и Господь проявит милость, и Он вам даст новое сердце из тканей живых. Не реагируйте на тех, которые ропщут, не реагируйте на тех, которые засоряют наши мозги, наше мнение вот этими идеями бесовскими и тому подобное. Отвергните это. Научимся доверять Господу во всем. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.